Говорит Радио Свобода. Насколько успешны попытки российских властей сгладить кривую заболеваемости COVID-19?
Мы пришли на данном этапе к такой лавине, которую мы ожидали уже начиная с середины марта.
Предприниматель Анастасия Татулова, бизнесу которой обещал помочь Владимир Путин, так и не дождалась поддержки от главы государства.
Но зато меня вычеркнули из всех комиссий. Я была в списке комиссии правительственной при МСП, заседание, которое должно было быть после этой встречи с президентом.
Кто и зачем распространяет конспиративную теорию о том, что Билл Гейтс создал коронавирус, чтобы еще более обогатиться?
Ирония заключается в том, что это говорят о тех, кто вкладывает миллиарды долларов в инструменты борьбы с инфекционными болезнями и стараются решить проблему в широком масштабе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 16 апреля. Со вчерашнего дня самая обсуждаемая тема в России, особенно в Москве, это толпы в московском метро в среду утром. Мэр Москвы Сергей Собянин признал ошибки в действиях полиции, проверявшей пропуска на входе, но отказался кого-либо наказывать. Специалисты сходятся в том, что вчерашняя ситуация не могла не привести к заражению части тех, кто находился в толпе, а потому ситуация с распространением коронавируса в Москве должна усугубиться через несколько дней, когда пройдет инкубационный период и появится симптомы заболевания. О том, что вчера происходило в Москве, рассказывает наш корреспондент Иван Воронин.
Соблюдать рекомендуемую на время пандемии дистанцию в 1,5-2 метра пассажирам московского метро было затруднительно. 15 апреля в Москве по распоряжению властей начал действовать пропускной режим. За 2 дня до этого жители должны были получить у властей электронные пропуска для проезда на частном или общественном транспорте. Их и проверяли на входе в метро.
Примерно 40 минут я простоял в очереди, чтобы пройти в метро.
Житель Москвы Максим Трифонов как раз работает в сфере транспорта, то есть вынужден ездить на работу и во время режима самоизоляции. По его словам, в очереди на станции Алтуфьево на севере Москвы было около 100 человек. Это еще до часа пик, примерно в 6:40 утра. На входе проверкой документов занимались 2 полицейских с одним единственным смартфоном для сканирования QR-кода.
За все время, что я ездил на работу без пропуска, естественно, ни о какой давке не было речи. Людей на улице довольно много, и я в метро утром захожу, на вагон. Человек 7 может в вагоне. То есть вполне безопасно, малолюдно, люди держат дистанцию друг от друга. А сегодня это такой цирк, что ни о какой дистанции речи не шло, и получается так, что эти пропуска, по крайней мере сегодня, они только усугубили ситуацию, потому что за все время, что я ходил на работу, я не контактировал с таким количеством людей, как сегодня утром.
Едва ли массовое скопление людей в замкнутом пространстве способствует борьбе с коронавирусом, негодовали пользователи соцсетей. Очереди не закончились и после 8 утра. Юрист Константин Попов ехал со станции Чертановская к стоматологу за экстренной помощью. Это уважительная причина для выхода из дома. На его станции пропуска проверял один полицейский, но проход в метро был уже менее неприступным.
Визуально было человек 30-35, пока я подошел. Справа были другие, две рамки, просто прошел, на нем все посмотрели, никто слова не сказал. Непосредственно на платформе и в вагоне очередей нету. В моем вагоне, даже посчитал, было 16 человек, то есть все сидели, никто не стоял. Это было 8:30 утра.
В Москву вернулись и пробки на дорогах. С полуночи на въездах в город сотрудники дорожно-постовой службы также проверяли документы и интересовались целью поездки. В основном у водителей машин с иногородними номерами. Дорогу перекрывали, оставляя свободной для проезда одну полосу. В первые сутки с начала оформления пропусков власти выдали более 3 миллионов разрешений. Еще 900 тысяч заявок аннулировали за недостоверность сведений. Во второй половине дня съемочная группа «Радио Свобода» уже не застала проверяющих на входе в метро. Доктор медицинских наук, член ученого совета Высшей школы экономики Василий Власов опасается, что эта проверка документов обернется новыми заболевшими. По его мнению, принимать профилактические меры властям стоило намного раньше.
То, что сейчас они пытаются совершить другое преступление, по сути, переводя Москву в режим концентрационного лагеря, это, конечно же, поможет передачу инфекции сократить, но это как раз тот случай, когда даже такой человек, как я, сомневается в том, что это стоит делать таким способом. Люди, которые пришли сегодня с пропусками, они вчера и позавчера тоже ходили, только без пропусков. И поэтому среди них много инфицированных. И поэтому сегодняшнее сборище привело к более высокой вероятности инфицирования.
Мэр Москвы Сергей Собянин обвинил в пробках на дорогах и в очередях в метро городскую полицию. Он попросил главу ГУВД по Москве изменить порядок проверки. Собянин также добавил, что, цитата, «в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю». Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Но не только преступно некомпетентные действия полиции утром в среду на входе в московское метро приводят к продолжению роста числа заразившихся в Москве. И в столице, и в других городах даже те меры, которые приняты и которые не называются карантином, а названы режимом повышенной готовности, массово нарушаются самими гражданами. Их все еще приходится убеждать в опасности коронавируса. Они выходят на улицу без особой надобности, не соблюдают социальную дистанцию, да и элементарные правила гигиены, несмотря на все призывы с телеэкранов в прессе и в интернете. Мой коллега Марк Крутов попросил кандидата медицинских наук, заведующего отделением персонифицированной медицины частной клиники Медси Премиум Давида Мативосова оценить попытки властей сгладить кривую заболеваемости COVID-19.
Последние дни соцсети полнятся фотографиями и видео очередей скорых в больнице, которые не успевают доставлять пациентов с пневмонией. Рассказы врачей все больше напоминают, кажется, то, что мы читали и слышали из Китая и Италии несколько месяцев назад. Почему так происходит сейчас в России и в Москве, и чего нам ждать в ближайшие недели?
Пришли на данном этапе к такой лавине, которую мы ожидали уже начиная с середины марта, приблизительно такой прогноз и был. Эта лавина в первую очередь была сформирована недисциплинированным поведением наших граждан, которые как раз приблизительно 2,5-3 недели назад, после объявления ограничительного режима Владимиром Владимировичем, очень многие расценили это как вне очередной отпуск и решили, что почему бы этим не воспользоваться. Это первая причина. Ну и, собственно говоря, до сих пор, если мы посмотрим на те же улицы Москвы, на те же соцсети и дебаты в этих соцсетях людей, которые говорят о том, что, ребята, это вымышленная история, вы преувеличиваете, что это заговор, конспиративные разные истории и так далее. Именно это позволило за эти 2-3 недели накопить массу инфицированных людей, которые обвалило одномоментно, мы фактически за неделю очень резко ухудшились, и ни одна система здравоохранения, ни одного государства не может позволить себе одномоментно принимать такого количества даже при слаженной работе. Мы это видим, опять-таки, на примере многих европейских государств. И, безусловно, еще и сыграла роль того, что как раз за последние эти 2,5-3 недели мы привезли в Россию огромное количество наших путешественников из разных точек, из разных стран, которые тоже очень по-разному себя вели все это время. Кто-то, да, был на карантине, кто-то его нарушал. То есть это были еще одними входными воротами, которые увеличили это количество людей инфицированных. И мы пришли к тому, что мы сейчас идем на максимальной скорости, поднимаемся в гору. Еще, безусловно, на мой взгляд, опять-таки, это исключительно мое мнение, что карантинные меры надо было вводить раньше и жестче. Опять-таки, учитывая такое поведение наших граждан, к сожалению, неосознанное. На мой взгляд, пик у нас будет где-то к концу апреля, начало мая. И в зависимости от того, какой сценарий у нас будет, мы или выйдем на плато, которое может продержаться больше месяца, это худший сценарий, либо мы начнем потихонечку падать.
Как вы относитесь к решению Минздрава трактовать все случаи пневмонии как коронавирус? Действительно ли существует какая-то проблема с точностью тестов, которая делает КТ более правильным способом диагностики?
Абсолютно с этим согласен, потому что, безусловно, параллельно никто не отменял сезонных ОРВИ, которые начинались, как правило, в марте и заканчивались к маю. Это нормальное абсолютно течение. Туда входит аденовирус, ферриновирусы, заканчивает свое шествие обычный грипп к этому времени. Мы говорим о том, что методика ПЦР, она на данном этапе не является достаточно точной, что достаточно драматично для================ первую очередь врачей, которые основывают свой диагноз, стратегию ведения, карантинные разные мероприятия. И мы, конечно же, с нетерпением ждем антител в крови, которые показывают не только текущее состояние пациента, инфицирован он или нет, а еще и переболел он ранее или не переболел, что для нас очень важно. И вот в совокупности ПЦР, эта методика с антителами, дает уже около 90-95% информативности.
Насколько, на ваш взгляд, подготовленной оказалась в целом российская система здравоохранения, российские больницы к тому, что сейчас происходит?
Вы знаете, это не зависит от готовности системы здравоохранения. Если, в среднем в городе в день фиксируется около 1500 ДТП, на которые приезжают работники ГИБДД, скорая и так далее. Это как бы стандартно. Под это, соответственно, есть определенное количество людей, мощностей и так далее. Но если в день будут происходить около 10000 ДТП на улицах любого города, то ни один город справиться не сможет. Причем из них 2000 будут с тяжелыми последствиями эти ДТП. Здесь мы говорим, конечно, безусловно, о подготовленности. И самым таким замечательным примером является Германия, которая показала, она одной из первых начала готовиться, если я не ошибаюсь, с января уже даже к этой проблеме и правильно выстроила всю систему. И пока связывают такую низкую смертность именно с этим. Что касается России, развернуты прямо огромные ресурсы. На данном этапе, я насколько знаю, около 20000, планируется довести до 30000 коек. Но опять-таки очень по-разному распределяются больницы. Есть подготовленные, хорошо подготовленные, я говорю о государственном секторе, есть за базу, которую брали ту или иную больницу, не успели еще оснастить, подготовить медперсонал и так далее, но здесь уже обрал, здесь уже, в общем-то, объемы такие, что не у всех это получается сделать вовремя. Опять-таки присоединились частные клиники, вот наша одна из первых, МИДСИ, мы 2 недели назад уже мы отдали наш самый большой филиал, клиническую больницу №1, где 600 коек одномоментно могут лежать пациенты под инфицированных. И почти за 5 дней с нуля переоборудовали всю клинику абсолютно под инфицированных и заказали огромное количество дез-средств, костюмов и так далее. Но это мы, как говорится, могли себе позволить это сделать, потому что руководствовались и пациентами, и в первую очередь врачами. И сейчас то, что мы слышим, более 50% очагов инфекции являются медицинские учреждения и врачи. С этим я соглашусь абсолютно, потому что, опять-таки, не все больницы укомплектованы.
С кандидатом медицинских наук, врачом Давидом Матевосовым, беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В конце марта Владимир Путин проводил встречу с представителями бизнеса. На ней обсуждались меры поддержки экономики и отдельных компаний в условиях эпидемии коронавируса. Самым запоминающимся моментом этого мероприятия стало выступление владелицы сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой. Татулова говорила о том, что пообещали бизнесу сам президент, а позже первый вице-премьер Андрей Белоусов. Среди названных мер были предоставление в ближайшие полгода бизнесу кредитов с низкой процентной ставкой вплоть до нуля на выплату зарплат, отсрочка на полгода выплаты налогов, кроме НДС, продление моратория на проверки для малого и среднего бизнеса. После обращения Татуловой Путин обещал направить к предпринимательнице людей, которые разрабатывают меры по поддержке бизнеса, и принять некоторые из предложенных ею идей. Но прошло уже несколько недель, и, как рассказывает Анастасия Татулова в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому, обещанной поддержки от правительства ее бизнес так и не получил.
Доехали до вас люди от Путина?
Нет. Но зато меня вычеркнули из всех комиссий. Я была в списке комиссии правительственной при МСП. Заседание, которое должно было быть в пятницу после этой встречи с президентом. На следующий день меня не оказалось в списке.
Странно, я лишнего, наверное, не сказала. Мне кажется, то, что вы сказали ему, потом, судя по реакции в социальных сетях, готовы подтвердить большинство бизнесменов с бизнесом средним и крупным. Уж точно.
Да, это правда. И я, честно говоря, в растерянности, потому что вышли поручения президента после этой встречи. Они выходили очень долго. К сожалению, в этих поручениях не оказалось ничего из того, с чем я обращалась, кроме одного единственного пункта, который сформулирован как провести разбор, по каким критериям относят к МСП и при необходимости эти критерии поменять. МСП — это малые и средние предприниматели, и ничего не изменилось. За эти 3 недели по-прежнему я и такие, как я, не получили никакой помощи. Мы постоянно читаем про какие-то меры, но, к сожалению, меня и мой бизнес не касается ни одна из этих мер. Единственное, кто реально помогает и что реально помогло, это московское правительство сделало бесплатную городскую аренду. У нас есть 4 таких помещения в парках, и мы не платим теперь за них аренду с 1 марта по 1 июля. И московское правительство, они подготовили план по субсидиям. По нему, например, наши франчайзинговые партнеры могут получить компенсацию на уплату.
Они пытаются спасти бизнес, который находится на территории города.
Да, московские власти как бы перешли к каким-то полезным практическим вещам. К сожалению, все то, что сейчас пока выходит из правительства, несмотря на усилия всех ведомств и аппарата Белоусова, и Минпромторга, и Минэка, к сожалению, все это совершенно не то, что нужно. Принят кредит на зарплату, но при этом он на 6 месяцев только по МСП, и он с массой каких-то ограничений. Получается, что никто не идет за этим кредитом, а даже тот, кто идет, ему отказывают практически.
Можно сказать, что если и хотели, то не очень хотели помочь, потому что помогают так, что невозможно воспользоваться помощью.
Это очень сложно сказать, кто что хотел. Одно могу сказать бесспорно, что, если честно, для меня это удивительно, как можно на прямом эфире, на встрече с президентом, которую смотрит вся страна, что-то напомнить о тех обещаниях, которые были, и они все равно после этого не оказались в поручениях по встрече. Для меня это удивительно.
А когда, как вам кажется, удастся вернуться к бизнесу, зарабатыванию денег? Ну вот хотя бы рестораны, когда откроются? У вас есть прогноз?
По-честному думаю, что это будет не раньше, чем середина июля. Самое тяжелое время точно впереди, и нам надо понимать, что после этого точно, знаете, как в мафии, скорее всего, много кто не проснется, и как-то нужно будет в этом жить. И даже те, кто проснутся, они после этого будут очень долго и сложно выживать. И без изменений государственных, налоговой системы и всего остального, то, о чем я пыталась сказать президенту, это выживание, оно обречено. Но то сейчас просто проще ликвидироваться и обанкротиться. И мне очень жаль, что власть по-прежнему либо не слышит, либо не понимает, либо понимает, но по каким-то причинам делает по-другому. Потому что главная проблема этих мер всех, что они не верифицированы бизнес-сообществом. Власть принимает то, что считает нужным. А надо принимать то, что реально нужно людям. Но так не получается пока.
Что с вашим бизнесом?
Кафе все закрыто, естественно. Мы немножко работаем на доставку, на куличи. Много поддержки от предпринимателей, просто от обычных людей, которые приходят на сайт, заказывают, помогают нам как-то продержаться, чтобы выплатить хотя бы там какие-то зарплаты за март людям, потому что, конечно, они сейчас никакие не заплачены, денег нет. У нас есть фабрика, и мы сейчас на этой фабрике делаем продукт для розницы, для Вкусвилла, какие-то обеды нам заказывают. Мы вот держимся просто на том, что есть фабрика, и мы там немножечко какую-то копеечку сейчас пытаемся заработать. Вот.
Сколько людей без работы остались сейчас, сидя в домах, которым нуждается денег до завтра на еду осталось? Как вы думаете?
Я не знаю, но самое ужасное, что у меня сегодня несколько подруг прислали сообщение о том, что у одной склад ограбили, у второй там уже мародерство, в офис вломили, что-то вынесли. То есть начинается мародерство. Нам надо просто понимать, что эти люди, которые оставлены на улице без средств существованию и с обещаниями, что им должен заплатить бизнес, которому никто не помогает, они сейчас... Кто-то уехал в регион к своим родителям, кто успел. Кто-то, кому позволяют идейные соображения, он начинает заниматься мародерством. Это просто беда.
То есть вы вообще, получается, остались между властью, кредиторами и работниками, как между молотом и наковальней?
Фактически, да. Вы знаете, мне кажется, что очень важно сейчас объединение предпринимательское происходит. Это, наверное, позитивное из того, что сейчас есть. Очень много предпринимателей помогают друг другу. Объединение, которое раньше даже было невозможно представить, случается. Мы, например, объединились со всеми услугами, с фитнесом и сделали межотраслевое письмо.
То есть вы пытаетесь дотянуться? Дотянуть до вот
да,
этого июля?
Да, знаете, все как можем. И надо понимать, что любое противостояние сейчас, оно никому не поможет. Ни власти и предпринимателей, ни противостояние там арендаторов и арендодателей. Нам всем надо договариваться и пытаться как-то выжить, потому что все связано. связано. Цепочка рухнет, все одно за другим рухнет.
С владелицей сети детских кафе «Андерсон» Анастасией Татуловой беседовал обозреватель «Настоящего времени» Тимур Олевский. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент США Дональд Трамп заявил вчера, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения до тех пор, пока в Вашингтоне не разберутся, цитата, «в провалах управления со стороны ВОЗ в связи с пандемией коронавируса». Трамп напомнил, что в конце января на раннем этапе вспышки коронавирусной инфекции ВОЗ выступила против решения США об ограничении полетов в Китай. Тем самым, считает Трамп, была упущена возможность остановить пандемию в начале ее развития. Одним из главных спонсоров Всемирной организации здравоохранения является один из богатейших людей планеты – предприниматель Билл Гейтс. Гейтса в последнее время часто пытаются обвинить чуть ли не в провоцировании пандемии с целью нажиться потом на продаже вакцин от коронавируса. В том, обоснованы ли такие обвинения, разбирался наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
На днях Роджер Стоун, отбывающий 40 месяцев лишения свободы за лжесвидетельство о своем участии в недоказанном сговоре предвыборного штаба Трампа с Кремлем, дал радиоинтервью, в котором поговорил и о коронавирусе. Стоун не был бы самим собой, если бы не затронул версию его искусственного происхождения.
Whether Bill Gates played some role in the creation and spread of this virus.
Сыграл ли Билл Гейтс какую-либо роль в создании и распространении вируса? Открытый вопрос для бурных дебатов. У меня есть друзья-консерваторы, которые говорят, что это смехотворно, и другие, которые абсолютно уверены в этом. Но вот что я знаю наверняка. Он и другие глобалисты определенно пользуются им для принудительной вакцинации и вживления людям микрочипов, чтобы помечать тех, кто прошел тестирование. Только через мой труп. Принудительная вакцинация – ни за что на свете. О чем идет речь? Откуда взялась версия об участии Билла Гейтса в создании и распространении коронавируса? Какие микрочипы он собирается вживлять? Первоисточником этой теории заговора стала статья в респектабельном издании «Политику», опубликованная в мае 2017 года под заголовком «Знакомьтесь, Билл Гейтс, самый могущественный в мире врач». Ее суть состояла в том, что благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтсов, благодаря своим щедрым взносам, фактически взял под контроль Всемирную организацию здравоохранения. Пользуясь своим влиянием, Билл Гейтс будто бы добивается направления непропорционально больших ресурсов на массовую вакцинацию населения бедных стран мира в ущерб другим программам ВОЗ. Организация буквально по крохам собирает деньги на улучшение здравоохранения в этих странах, чтобы подготовить их к будущим эпидемиям. Разумеется, в статье нет ни слова о вредоносности вакцин, но конспирологам этот текст дал основу для безудержных фантазий. Оказывается, его вакцины – орудие сокращения населения Земли. Массовые прививки калечат и убивают тысячи детей на разных континентах, приводят к бесплодию женщин. На самом деле, Билл и Мелинда Гейтсы в феврале 2018 года в своем ежегодном послании писали о так называемом «демографическом дивиденде». Когда больше детей выживают после 5 лет, а матери могут решать, рожать ли им еще, численность населения не растет. Она снижается. Родители заводят меньше детей, когда они уверены, что их дети станут взрослыми. Конец цитаты. Со временем в таком обществе меняется структура населения. В нем становится больше работников и меньше иждивенцев, а это способствует экономическому развитию. Но сторонников теории заговора не обманешь. Они выводят из этого рассуждения коварный план депопуляции бедных стран, представляющих собой обузу для стран богатых. В январе этого года конспирологи копнули поглубже и обнаружили, что фонд Гейтсов финансировал разработку коронавируса. На самом деле речь идет об изучении коронавируса, поражающего домашних кур. Но разоблачителям нет нужды. Они увидели слово «коронавирус», остальное домыслили сами. Естественно, любые публичные выступления Гейтса на тему вирусологии воспринимаются через эту призму как все новые подтверждения зловещего заговора. В 2015 году Билл Гейтс выступил на конференции с предупреждением о грядущих пандемиях. Если что-нибудь убьет 10 миллионов людей в течение следующих нескольких десятилетий, это, скорее всего, будет острозаразный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы.
Отчасти это произойдет потому, что мы вложили огромные средства в ядерное устрашение. Мы вложили очень мало в систему предотвращения эпидемий. Мы не готовы к следующей эпидемии. Так они знали, кричат теперь блогеры. Билл Гейтс предостерегает от поспешного снятия карантина? Еще бы ему не предостерегать, ведь это он вложил деньги в разработку вакцины. Он приказал ВОЗ объявить распространение коронавируса пандемией, пишет Washington Times. Обозреватель телекомпании Fox News Лора Инграм – страстный пропагандист теории о вживлении микрочипов для слежки и манипуляции гражданами. Она пугает ею своих подписчиков в Твиттере и не забывает спросить об этом гостя своего шоу, министра юстиции США Уильяма Барра. Билл Гейтс, фонд Гейтса, поддерживает создание цифровой сертификации, которая будет удостоверять, что данное лицо, американский гражданин, имеет иммунитет к этому и потенциально к другим вирусам, и таким образом будет способствовать возобновлению поездок, возвращению к работе и так далее. Что вы думаете о подобных идеях с точки зрения гражданских свобод? Что можно сказать об этих механизмах контроля за передвижениями, которые будут одобрены в целях восстановления прежних масштабов экономики?
Going forward to reopen our broader economy.
Yeah, I'm very concerned about slippery slope in terms of.
Да, меня очень беспокоит эта опасная затея в аспекте продолжающихся посягательств на личную свободу. Думаю, что в чрезвычайных обстоятельствах разумные шаги вполне уместны, но меня слегка тревожит слежка за людьми, когда она продолжается долгое время. Билл Гейтс терпит эти нападки довольно хладнокровно. Недавно он давал интервью китайскому телеканалу CCTV. Его спросили о теориях заговора, связанных с его именем. Ирония заключается в том, что это говорят о тех, кто делает все, что в их силах, чтобы мир был готов. Вкладывают миллиарды долларов в инструменты борьбы с инфекционными болезнями и действительно стараются решить проблему в широком масштабе, в том числе проблему таких заболеваний, которые могут привести к пандемии. Мы находимся в безумной ситуации, и потому распространяются безумные слухи. В интервью BBC Билл Гейтс сказал, что вакцина против нынешнего коронавируса будет создана через полтора года, может быть, чуть раньше. Для ускорения процесса придется поступиться безопасностью пациентов при клинических испытаниях. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 апреля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.